Что ж, мы будем продолжать. Надеюсь, это было приятное времяпровождение для вас. Оно дало вам возможность, с одной стороны, отвлечься от проблем, которые вас в той или иной степени преследуют в городе, в то же время немножко переварить материал, который уже был продан. Может быть, возникли вопросы. Может быть. Я не думаю, что вы сильно занимались анализом в течение прогулки. Итак, мы с вами говорим об отношениях и как очень важном факторе того, насколько вообще отношения могут быть эффективны, даже того, какие вы вообще хотите отношения. Мы говорили о том, насколько естественно нужно принимать негативные эмоции. Негативные эмоции являются напоминанием о том нам, что мы потеряли связь со своей духовной природой, потеряли связь с самими собой, своим сознанием, потеряли связь с тем, кто совершенно без всякой зависти, совершенно без специальной просьбы, без каких-то уговоров, угроз наших, выполнял наши желания с незапамятных времен. И вот что из этого получилось. Чем больше мы теряем свою связь с собой и веру в то, что мы можем желать всего чего угодно, но при этом быть ответственным за все, что мы должны будем перетерпеть, пережить, переживать в процессе получения желаемого, после того, как мы получим даже его. Это очень серьезно. То есть, ну, это дело, что может произойти все, что вы хотите. Но готовы ли вы к тому, чтобы произошло все, что вы хотите? И если не готовы, то гораздо удобнее хотеть чего-нибудь, что не вызывает особенных напряжений. Задайте свои вопросы, может быть, чтобы мне установить связь с вами, обратную связь, чтобы я не говорил ничего, что непрактично. Иногда бывает такое. Есть такой эффект в музыке, в ведической теории музыки, что человек, который играет или поет, ему всегда кажется самому, что он лучше это делает, чем это слышно со стороны. Да? Вы в курсе, да, если записать ваш голос, как вы поете, вы потом в ужасе будете, да? Как говорите, еще куда ни шло, и то немногие переносят. Свои фотографии даже немногие могут переносить спокойно. Свой голос в записи – это... А если еще я пела и записали? Ах, Иисус, Мария. Поэтому, когда лектор дает лекцию, она, прежде всего, ему, поскольку она очень интересна, ему кажется, что точно так же она интересна безумно всем. Поэтому поспорьте со мной, направьте, задайте свои вопросы. Я напоминаю, что мы говорили о том, что существует риск для человека, который потерял связь со своей внутренней природой, духовной природой, и поэтому не может гармонизировать четыре уровня своих желаний, которые уважать необходимо, потому что это факт. Вы являетесь всем этим. В глобальном плане, в духовном, вы не являетесь телом, умом, разумом, но на сегодняшний день являетесь ими. Поэтому ваш успех, движение, раскрытие, счастье, успех в общении с людьми, счастье от этих отношений – оно зависит от того, насколько произойдет эта гармонизация, сколько эффективно вы сможете как бы все свои желания свести к одному цельному. Одно цельное желание. Есть вопросы? И цена за то, чтобы достигнуть желаемого, мы говорили об этом, закончили на этом тоже, это постоянное как бы накапливание или постоянное продуцирование переживаний, которые нами принято называть негативные. Да? Кто помнит, какие они, не заглядывая в конспекте? Гнев, страх, сожаление и стыд, да. Давайте сейчас тогда сделаем для разминки, сделаем такую попытку. Вы можете на отдельных листах. Те, кто хочет, чтобы это было прочитано, можете сделать на отдельном листе. Если это не собираетесь никому давать, можете сделать в своих тетрадках для пробы. Итак, я даю вам их всего, сколько получается, гнев, страх, стыд. Нет, сожаление, страх и стыд. Четыре. То есть напишите на своих листочках просто в столбик на бумажках Если вы хотите, чтобы это было прочитано, пожалуйста, вы можете отдать мне. Это степень вашего доверия, но это не обязательно, это не задание. Или можете отдать близкому, рядом с человеком, с собой, кому-то из ваших друзей. Но если хотите оставить себе, то тогда просто-напросто можете написать это и для дальнейшего собственного анализа. Да? Такая практика называется «Письма любви», но это не, как бы, не какой-то сентимент такой. Любовь, слезы, морозы, любовь, кровь. Да? Почему она называется «Письмами любви»? Потому что если человек сможет вполне погрузиться, прочувствовать, идентифицировать эмоцию и глубоко ее прочувствовать, он тем самым открывает путь к тому, чтобы любить на полную катушку. Из-за этого избавляется от идеи, что чтобы любить, то есть быть счастливым, ему надо какие-то условия вовне. У нас такая сумасшедшая идея, что вот, например, я смогу любить только если будет любить меня. Я смогу опять начать любить этого человека, с которым мы столько много лет, только когда он начнет меня так же любить, как тогда, когда мы начали это. Или если он себя начнет вести по-другому. Или я могла бы любить, если бы у меня не было столько морщин. Или в паспорте не стояла дата раньше там 50-го года. Ну что-нибудь такое. У каждого свои какие-то идеи есть. Но на самом деле, если мы даем переживать себе все, возможность переживать в себе все, возможность любить проявляется сама собой. В жизни, не в таких вот семинарских условиях. Это происходит следующим образом. Для того, чтобы женщине снова почувствовать возможность любить, возможность отдавать. Любить читайте сейчас не как какой-то сентимент или какие-то, как какой-то в эротическом контексте, да? Любить означает желать действовать так, как хочет душа. Постановить гармонию с душой. Любить – это значит давать и ничего не ждать взамен. Вот это называется любить. С точки зрения священных писаний, любовь, она абсолютно бескорыстна. Все, что имеет корысть, оно уже... Чем больше корысти есть в том, как мы любим, чем больше нам надо что-то... Чем больше идея, что мне нужно что-то, чтобы любить, тем меньше остается этой любви в чистом виде. Потому что мы существуем благодаря бескорыстной любви. Мы сюда пришли, не способные вообще никому ничего дать, но нас же любили. Мы могли только, извиняюсь, какать и писать. Водить вот так вот руками, головой. И даже видеть не могли те образы, которые вокруг. Потому что младенец, у него нет четких форм. У них не фокусированное зрение, насколько я знаю. И формы расплывчатые. Не различают фигур, контуров как какое-то время новорожденные. То есть это наш опыт, так? Это вообще не за что любить. Что-то, что орет, писает, какает просто и все. И мы уцелели здесь только благодаря одному фактору. Благодаря бескорыстному служению, любовь. Итак, в этом письме на самом деле не четыре пункта, а шесть пунктов. Есть еще два. Но сейчас я вам дам как бы такое, как клише. Это будет трудно сделать, потому что сознаваться себе в вещах, которые всегда считались вами плохими, очень трудно, у вас будет неуклюже. Получаться это у кого-то может быть лучше, у кого-то хуже. Но к тому, что касается, как в жизни это происходит еще. Да? То есть женщины обычно реализуют эти негативные, как бы переживают эти негативные, то, что мы называем негативными, эмоции, только если она может кому-то об этом рассказать. Только если она может рассказать. Если женщина получает возможность открыться кому-то, не просто рассказать, как она в детстве там ездила в деревню, или какую музыку она любит. Нам кажется, что это такое очень... Это сокровенное такое беседование, когда человек рассказывает о том, какие у меня любимые песни или у него, а какие она любит там сладости, что-нибудь такое. Да? О хорошем таком, о светлом, да. Какой ей Новый год запомнился больше всего в детстве там, да. Или что там, что ей нравилось там, когда они вместе там путешествовали с родителями. Нам кажется, что мы рассказываем какие-то сокровенные вещи такие из своего детства, открываем себя больше человеку. На самом деле для женщины гораздо важнее, чтобы начать давать любовь, ей гораздо важнее, чтобы кто-то, не обязательно тот человек, которому она собирается дать эту любовь, не обязательно близкий человек, чтобы кто-то выслушал ее. Чтобы кто-то выслушал. Человек, который был бы достаточно соучастным, то есть как бы он чувствовал себя причастным, он чувствовал бы, сопереживал. То есть такое не жалостливое слушание, жалко, так ах ты бедная, а просто человек, который может погрузиться в это. И в этом секрет отношений. То есть мужчина, который умеет таким образом слушать, он обязательно получает большое уважение и доверие женщины. Обязательно. Потому что если мужчина не будет это делать, то психологи будут это делать, но уже за деньги. И очень сильно на них зарабатывать. Психологи зарабатывают за счет мужчин. Деньги, которые положены как бы... Нет, успех, как бы, который положен мужчинам, в форме денег себе присваивают психологи. Потому что он готов слушать, и он знает, как себя вести так, чтобы человек видел, что, ну, доверяет. Он говорит, хочешь поговорить об этом? Так, участливо. Я не знаю, даже у меня получилось, нет? Получилось? Не получилось, вам сразу как противно стало. Так, как будто лезет куда-то под одежду человек. Да? Хочешь поговорить об этом? Да. Поэтому это секрет. Но есть еще один секрет. Ни в коем случае мужчине это не помогает. Никаким. Или помогает ничтожно мало. Мужчине это не надо. То есть, ой, я так боюсь, что вот это. И в то же время мне так вот стыдно, что то. Я прям не знаю. Такие у меня сомнения. Так я грущу. У меня такая грусть. Я так сожалею о том, что то. Да? Трудно представить такого мужчину, да? Но сейчас мужчины таким будут. Они будут писать это. Но в общении мужчина реализует негативные эмоции. Угадайте где? Ну, давайте сделаем параллель. Давайте, вы вот верите, что мужчины и женщины разные, да? Верите? Я смог убедить вас? Давайте подумаем, насколько они разные. То есть, мужчина, женщина приходит к пониманию любви, к пониманию своего счастья и пониманию того, чего она хочет, когда может избавиться. Избавиться это не означает запихать под ковер. И такая ходит, такая не сердится, не наколывается, здравствуйте, ни о чем не грустит, всегда такая бодрость духа. У нас такой есть идеал, что таким должен быть, такой должна быть женщина. Да? И ей ни за что не стыдно, потому что она ведет себя, конечно же, безупречно. Да? И, боже упаси, на кого-то гневаться ей. Да? Такой у нас, такая есть идея. Она уверена в себе, ей нечего бояться. Окей, и мы говорим, оказывается, чтобы ей любить на полную катушку, ей надо кому-то открыть свои страхи, свои сомнения, свою грусть, свой гнев. А что надо мужчине? Вот давайте подумаем, насколько? Ну, давайте поимпровизируем. Мужчины точно будут молчать. Они сами не знают, чем надо. Никогда не думали об этом. Зачем вообще что-то проявлять? Ничего нам не надо. Да? Ну, женщины тогда поспекулируйте. Давайте, вот у нас тут есть очень... Искушенный, обученный. Что, сами разберемся. Правильно. Да, но женщины так не считают. С одной стороны, как бы, да, наверное. Но вот в том-то и дело, что человечество делится на две категории людей, которые вязнут в эмоциях. Эмоции, над которыми не они контролируют их и проявляют, когда хотят, а эмоции контролируют их. Человека может годами преследовать гнев. Верите в это? Его бесит, все бесит, или особенно бесит близкий человек, например. Даже если это очень близкий человек, мать, например. Просто бесит. Вот каждый раз, когда человек появляется, единственное, когда не бесит, когда его нет рядом. Это единственное. Или все время в страхе человек пребывает, что вот кто-то сделает не то, что-то не так. Может быть такое. Или ему стыдно. Он всегда скован. Так бывает. Сыновья в присутствии отца. Вот отец, он все-таки такую занимает позицию, такую немножко, как бы, такую насмешливо такую, да, такую немножко насмешливо издевательскую такую, как бы на сына смотрит так немножко. Да ты что-то там сопляк, да? И сыну все время он испытывает стыд перед отцом, он как бы скован и не может ничего делать толком, бывает, в общении с ним. Только не может как бы естественно общаться, легко общаться, и поэтому любви тоже отношения охладевают. И... Потому что сын чувствует себя скованно, но пытается это спрятать чувство, понимая, что это неестественно для отношений, стыдиться отца. Чудо стыдиться, это человек мой, родной отец там, и так далее, да? И он какую-то принимает такую напускную искусственную форму, может быть, отрицая его или как-то, может быть, так, хорохорясь перед ним. Бывает такое. Но это искусственно. Ну, давайте версии, пожалуйста. Женщины могут пережить глубоко и открыть доступ к любви и возможности реализовать себя красиво в служении, в общении, да, благодаря тому, что просто открыться кому-то, выговориться. Это очень важный фактор. А мужчины? Тоже. Нет? Ну, явно, я бы вопрос тогда не задавал, если так просто было бы, да? Ну? Что-что? Они не могут показывать, что они слабые, да. Ну, гнев не всегда как слабость, то есть. Ну да, хотя, в принципе, если человек не совладал с гневом, это слабость. Ну, хорошо, а как же, ладно, они не могут, но как бы, если бы мы могли их уговорить или дать им по 50 лат каждому и сказать, пожалуйста, избавься от этого, от этих эмоций негативных, открой снова возможность любить, заботиться, быть внимательным и так далее, да? Которая погибает, если человек не реализует обратную сторону позитивных эмоций, плюс, эмоций плюс, да. Какой метод? Ну, мужчины, вспоминайте, когда лучше всего себя чувствовали? Ладно, давайте пойдем таким путем. Когда лучше себя чувствовать, более всего расположен? Ну, попробуйте на несколько событий в жизни найти, которых, после которых бы вы бы чувствовали, что вы очень настроены о кого-то опекать, заботиться. Какая-то такая сила особенная, покровительство, сила покровительства такая появляется. Когда поели, точно нет, я как мужчина утверждаю это. Да. Угу. Нуждается в защите, это что? Обрисуйте ситуацию. В каком случае человек нуждается в защите? Нет, какая ситуация должна быть, чтобы он нуждался? Угу. Угу. Беспомощность. То есть нужен кризис, так? Ну, иначе какая беспомощность? Да, вот. Угу. А когда обращается к мужчине как наставнику? В принципе, когда либо симулирует, чтобы вдохновить его, что он нужен, да? Либо когда он правда нужен. Женщина мудрая, она всегда обращается к наставнику, даже если он в этом вопросе ноль вообще. Она все равно с ним советуется. Это очень красивый такой. Но в любом случае, либо имитируя, либо находясь действительно в чем? В состоянии определенного кризиса, в состоянии определенной беспомощности. То есть есть проблема, так скажем. Да? Так вот, оказывается, что мужчина пережигает как бы эти негативные эмоции, такие как страх, гнев, стыд, да, что еще у нас осталось? Страх, гнев, стыд и сожаление, да, чтобы открыть каналы, как бы прочистить их, да, каналы для любви, заботы, опеки, внимания, способности внимательно слушать, пытаться понять, заботиться, быть ответственным, да. Тогда, когда он предпринял пошел на определенный разумный риск, нужно напряжение, нужно действие, в котором мужчина бы не был уверен, чем оно закончится, хорошо или плохо, то есть определенный риск, другими модными словами говоря, определенный экстрим. То есть предпринять определенные шаги для того, пойти на какую-то ситуацию, которая достаточно сложна, в ней есть определенный разумный риск. То, что мужчины часто идут на неразумный риск, мы знаем. Но скажите, зачем они это делают? Вот мужчина, например, вот он влюбился. Он влюбился день, два, три. И вдруг он, смотрите, чувствует, что он проводит время с любимой девушкой, все идет хорошо, он ей говорит день о том, что он любит, два, три, четыре, пять. Но он чувствует, что как бы говорит-то он говорит, а вот как-то любится меньше, немножко меньше. Как бы первого такого подъема нет. Вот свидетельницами женщины были наверняка в юности или, может быть, в молодости. Что начинает мужчина делать обычно? Да чудить начинает просто. Вот, на трубу заводскую залезть, например. На трубу залезть и оттуда закричать. Я люблю тебя. Да? Или другие какие-то такие ситуации, чтобы вот... Не все, это, конечно, соответствует природе. Но человек все равно ищет какой-то экстремальной ситуации для того, чтобы... Эта экстремальная ситуация как бы сработала абсорбентом. Она забрала все вот эти... Помогла бы ему пережить молча. Молча. То есть женщина переживает эти эмоции в разговоре. Обязательно. Можете ее помещать в 105 экстримов. Можете на Эверест с ней забраться. Можете сафари, ралли, Париж-Дакар через пустыню с ней проехать. Все что угодно. Если молча она это будет делать, ноль результат. Ноль результат. То же самое с мужчиной. Можно сюсю, муму, сколько хотите. Ну что у тебя, ну как тебе? Ну расскажи, ну что тебя мучает? Открой свое сердце. Может быть, тебе к психиатру, психотерапевту обратиться? Не поможет. Ноль. Оказывается, мужчина, он реализуется только если он попадает в экстремальную какую-то ситуацию высокого напряжения, ставится перед задачей. Успех, его успех не гарантирован. Он идет на риск. Он знает, что он может еще создать большие проблемы, если будет неудача. Но это риск. Риск – это когда решаю проблему одну, мы можем создать гораздо большие. Это риск. Если решая проблему, мы знаем, что мы ее решим, ну, как бы такого особенного напряжения нет эмоционального. Есть риск, что мы не только не решим ее, а создадим еще гораздо большие. Так? И это может касаться эмоциональной сферы в том числе. Поэтому, когда мы говорим «защита», мужчина проявляется в защите, то есть, когда есть какой-то вызов, решение проблемы какой-то должно быть. Таким образом. Поэтому ответственность мужчины, возможность взять ответственность. Ответственность за что? Ответственность – это способность отвечать. Если ты что-то сделал не так, ты отвечаешь. Например, если директор завода загубил оборудование, он отвечает. Ему описывают имущество, например. Или налагают арест на его счет банки. Если врач, у врача погиб пациент, он отвечает. Его могут привлечь к судебной ответственности, может быть, даже тюремное заключение. Да? Отвечает. Я отвечаю за то, что делаю. Это способность отвечать в экстремальной ситуации. Именно в экстремальной. В других ситуациях этого нет. Дать вам выспаться. Окей, давайте, будем писать. Итак, меня злит, что вы все засыпаете, первое. Второе, я сожалею о том, что я не прочитал эту лекцию до прогулки. Значит, первое. Я злюсь или меня злит. Можете начать по-разному. Я постараюсь, найду вам сейчас варианты того, как можно начать писать. Но как основа, первое, мы пишем «Я злюсь, меня серьезно сердит» или «Меня раздражает», «Я обижаюсь, что» – это женский вариант «злюсь». Да? Ну, можно даже «меня бесит». Что? Манребис. Кавказ там лидикс, да? Да? Не-не-не, я сначала пункты вам напишу, а вы вот вы напишите в углу странички. Да? Давайте. Меня все злит. Меня злит. Меня огорчает. Или вариант второй, это мне грустно, мне грустно. Мужчинам это трудно написать, мне грустно от чего-то. Меня огорчает. Или можете написать, мужчина может написать, мне досадно. Досадно, есть еще одно такое. В любом случае, это скум. Третье. Мне страшно. В принципе, они, по идее, второе должно было встретиться. Меня пугает, я боюсь. Ну, мне страшно тоже для мужчин, как бы они думают, ну что напишу, ой, мне страшно, так страшно. Да? Я боюсь, но с чем связано я боюсь? Боюсь связано с тем, что может произойти в будущем, чего вы не хотите. Да? С чем связано я сожалею? С тем, что могло произойти, но не произошло, я сожалею. Да? Мне страшно, я боюсь. Меня пугает любая формулировка. Четвертое. Мне стыдно. Uncount. Дусмоюсь. Мари. Скум. А? Сарфинат. Сюда сарфинат. Мари байл. Мари каунс. Но есть еще два пункта. Они позитивны, потому что какой смысл проходить поднимать, пытаться негативные эти эмоции, если вы в результате так в них и останетесь. Два типа людей существует. Одни умеют очень хорошо прочувствовать эмоции, но никак не могут от них избавиться. Это вот как у кошки, если что-то... Это, по-моему, Чарли Чаплин тоже что-то было. Или реприза в цирке, да, когда что-то клеем намазали, человек берет это, и потом он не может это, да, то есть он пытается это скинуть. Вот так эмоции, они подняты на поверхность. И эта эмоция преследует человека, она преследует его всякий раз, когда приходит тот человек, с которым у нас связаны какие-то обстоятельства, годами, всю жизнь. Он говорит, у меня дурной характер. Представляете? Вывод очень неправильный. Особенно женщины быстро это делают. У меня очень скверный характер. Меня вот все злит или все раздражает. Хороший человек рядом, но все меня бесит. Это означает, что поднята эмоция на поверхность, но никак. Второй тип людей, угадайте, кто это? Они сразу же заметают под ковер. Они даже не пытаются чувствовать ее, эту эмоцию. И вот сейчас они будут мучиться. Этот тип людей, которых еще принято называть мужчинами, да? Они будут мучиться сейчас. Что там написать-то вообще? Потому что поднимать даже не хочется. Да? Женщины сразу напишут, а потом будут жаловаться, что никуда оно не делось. Мы написали, а мне по-прежнему грустно. А мужчина говорит, да что писать? Что мне стыдно? А что мне должно быть стыдно? Что такое делать? Но цель этого письма состоит в том, что последние фразы, которые вы пишете, я верю, я хочу эстрицу, не с грибом. Всего у него 6. Потому что это то, к какому завершению должно прийти. Теперь, о чем писать? Уже как просто, мне стыдно, что я вот не попросил добавки, сейчас мне хочется кушать. Да? Женщина говорит, мне стыдно, что я в обед, сейчас мы погуляли. Назовем его так. Немножко сентиментально, ну ничего, переживем. Кому оно должно обращаться, письмо любви? Кому? Оно должно быть обращено к тому, кто входит в сферу ваших интересов. Если вы будете писать о текущем семинаре, ну что-нибудь понавыдумывайте, можете понавыдумывать. И, кстати говоря, у вас легко получится это. Написать так просто наотмашь, ладно, если боитесь или вам боитесь. Если, например, вы не знаете, что написать вообще, напишите. Меня бесит, что лектор пристал ко мне с этим письмом. Начните с этого. Уже эмоции, уже вы сможете открыться. Меня бесит, что я что-то должен писать. Да? И я сожалею о том, что мне написать совершенно нечего. Да? И мне стыдно, что если меня спросят, что ты написал, я скажу ничего. Как минимум. Но самая большая эффективность этого письма любви, если оно касается ситуации или человека, который входит в сферу наших интересов. Оно может быть обращено к человеку, который присутствует здесь. Оно может быть обращено к человеку, которого здесь нет. Оно может быть обращено к человеку, которого уже нет вообще. Или его нету в пределах досягаемости, и встреча с ним нереальна. Или может касаться какой-то ситуации в вашей жизни. Но поскольку мы говорим о семинаре отношений, то чаще всего, где наша сфера отношений? Родители, близкие, супруги, жены, мужья и дети. Все. Поэтому вы можете выбрать любую из территорий, любую из тем, любые из отношений. Например, для женщины, которая еще не сложилась или разрушена прежняя жизнь, то есть личная жизнь, есть какие-то проблемы в ней, и она собирается или не собирается. Обычно женщины, когда они до тех пор, пока не чувствуют боли, привязан или какой-то остаточное влияние прошлых отношений, они сторонятся любых новых отношений и утверждают, что они им не нужны. Мужчины склонны быстрее окунаться в отношения, не разобрав вообще, зачем они им нужны в такой ситуации. Но речь ведь не идет о том, чтобы обязательно какие-то новые отношения. Иногда, когда мы вместе, отношения устают. Если люди вместе, например, говорят о супружеских парах, отношения просто устают. И тогда нам нужен такой вот анализ, чтобы дать новую, свежую волну как бы чувств любви этим отношениям. Но для женщины, которая понятия не имеет, кому бы она могла написать, она должна уметь писать, это один из принципов верности, как бы быть верной своему супругу до того, как ты его встретила. Или быть открытой своему супругу. Одно из качеств, которое делает брак очень прочным со стороны женщины, очень прочный брак, это открытость. Но женщины говорят, я точно вам заявляю, что я не могу быть открытой этому мужчине. Я пару раз пыталась ему открыться, но потом было такое, о чем я долго жалела, много лет. Так? Значит, если есть такое правило в принципах деградации брака, если мужчина бестактен, агрессивен, неправильно реагирует на то, что женщина ему открывает, женщина закрывается, становится скрытной. Если два ингредиента есть, с женской стороны скрытность, с мужской бестактность, брак начинает разрушаться, падает на ступеньку ниже. Да? И у женщины проявляется в той или иной степени лживость, она начинает дипломатично маневрировать, чтобы не говорить мужу всю правду, она говорит ему полуправду, недоправду и вместо правду. Так? А мужчина начинает становиться жадным. Вот парадокс. На эту ступеньку можно рухнуть только если оба ингредиента есть. Понимаете? Это процесс. Кто посещал семинар «Семейные отношения. 12 аспектов» и кто слушал лекции доктора Трусунова «Секреты гармонии в семье», вы можете там, кстати, переслушать или послушать впервые. Ступени деградации брака. Так вот, вторая ступенька деградации, с которой мы обычно начинаем наши отношения. Потому что первое – это мужчина должен быть ответственен, женщина послушна. Если этих двух ингредиентов нет, брак уже сразу проседает, как дом, который просел в землю. Да? Дом просел, тяжелый большой дом просел в грунт. Женщина послушна, мужчина ответственен. Этого нет уже. Этого сейчас в обществе практически нет. Любые отношения начинаются с уровня. Мужчина тактичен, по крайней мере, когда он влюблен, он тактичен, он относится с ней бережно, он не устраивает ей какие-то скандалы, сцены ревности, разборки, какие-то упреки ей, да, не упрекает ее, что она глупая, что она не понимает элементарных вещей, да, то есть вот этот мужчина, да, два вида такой бестактности, либо сомневаться в ее чистоте, то есть, грубо говоря, делать проститутку, либо делать из нее дуру, то есть обращаться с ней, как будто так, ну, второсорт, как бы, ну, ты подумай сама, как бы, да. Такое очень вульгарное, циничное такое отношение. Да? Два вида, как мужчина проявляет свою бестактность. Да? Он говорит, да кому нужны эти женские? Да опять ты начинаешь эти женские штучки. Сходи к своему астрологу, ему там все это расскажи. Мне не нужно это все. То это слушать. Да? Кому это нужно все? Чего ты это все рассказываешь? Вот так может быть такая бестактность. Да? Поэтому... Чтобы брак не деградировал, один должен, одна сторона хотя бы должна остаться при своем. Женщина должна остаться открытой, даже если мужчина совершенно бестактен. Он говорит, как, я пару раз попробовал, охватило на всю жизнь. Но сказано, что она должна оставаться открытой не обязательно по отношению к мужчине. Нельзя, чтобы она была открыта по отношению к другому мужчине. Но высший пилотаж всегда в этом смысле помогала исповедь, то есть когда ей был духовный наставник, и женщина шла и о своих сокровенных проблемах рассказывала чистому, абсолютно не вовлеченному в мирское человеку. Но такие письма любви являются запасным клапаном и очень, кстати, эффективным. Когда вы пишете человеку, который не способен читать и слушать то, что вы говорите, но вы оттягиваете во времени сам факт его прочтения, или даже ставите под сомнение, потому что, в принципе, это и не важно. Для женщины, которая хочет сохранить отношения, важно оставаться открытой. Не важно, будет ли ее открытость воспринята или нет, понимаете? Мужчина, который бестактен, который загружен чувством, там, не знаю, вины, неправильного понимания ответственности, которым во всем, что говорит женщина, слышится упрек, или сомнение в упрек, или сомнения в его мужественности, компетентности, знании, способности ее защищать. Это нормальная мужская паранойя. Он не слышит того, что хочет женщина ему открыть. Он слышит свое. В этом смысле какая разница? Не слышит или не читал даже? Скажите мне, какая разница? Результат все равно нулевой. Женщина, которая открывается мужчине, который бредит в паранойи идеей о том, что либо она меня упрекает, либо она сомневается во мне, в моей там профессиональной способности, в моей квалификации как человека, способного по хозяйству что-то делать, да, или человека знающего, эрудированного, или знающего этикет, да, ему кажется, если она ему как-то просит его там, например, ей открыть дверь или там подать руку, например, ему кажется, что это упрек в его таком отсутствии воспитания должном, да. Нет, она просто объяснила ему, какого внимания она хочет. Но ему мерещится, это эго мужское так устроено, что его опять грузят, что в нем опять сомневаются. Грузят и сомневаются, две вещи, так? Вопрос. Он, будучи в этом эгоистическом состоянии, не способен услышать то, что на самом деле хотела открыть и донести до него женщина, так? То есть фактически не слышит. Если вы пишете, обращаясь к любимому человеку, но он не читает, это то же самое. Там вы говорите, он не слышит, тут вы пишете, он не читает. Разница нулевая. Но есть одно. Своей реакцией он не может вас настолько оскорбить, чтобы лишить желания в будущем открываться ему. Потому что для спасения брака, неважно как мужчина, для того, чтобы, говорится, разрушить брак, нужны двое. Для того, чтобы восстановить его, достаточно одного человека. В этом мистика брака. И практика, оказывается, такова, что стоит женщине просто остаться открытой, вот, как говорят, персе, само по себе сохранить качество открываться, способность открываться. Мужчина становится тактичен. Представляете? Он со временем задает правильный вопрос, и со временем его осеняет, что он не так обращался с женщиной. Женщина, которая даже не знает, кому она пишет, она еще не встретила своего единственного, уже проявляет качество верности, приобретает качество. Согласно ведическим правилам, как доктор Тарсунов раскрывает их, стоит мужчине или женщине развить нужные качества. Нужный мужчина появляется автоматически. Но вы говорите, а с кем же я разобью, если его раньше нет? То есть, если он еще не появился. Вот процесс. Вот процесс. Вы пишете, ментально обращаясь к человеку, которого даже еще не знаете по имени. Так? Или если есть такой человек, вы обращаетесь к нему так, как будто он способен правильно выслушать и прочитать. Почему мы не открываемся людям? Только по одной причине. Нас слишком часто били. И это начинается в детстве, когда мы приходим домой, и там мальчик понравился, мы очень влюбились, мы рассказываем маме, она нам кладет книжку о сексуальных извращениях. Да? Что мальчики, они там делают вот то уже с 14 лет, а что девочки, с девочками может происходить уже вот это с 12 лет, и что в Латвии уже вот такой процент девочек вот то. А венерические заболевания вот это. Какую-то ахинею полную, представляете? Это шок. Понятно, маму можно понять. Она в испуге как бы. Она в своем страхе, она даже не видит чистоты того, что происходит. И мы закрываемся. Мы говорим, вот, чтобы я еще о чем-нибудь сокровенном рассказала. О, да никогда в жизни. Если я даже самому близкому человеку не нашла в самом близком чувство такта и понимания. Так-то хотя бы. Ну подожди ты, дослушай. Что ты мне про беременности начинаешь сразу загибать здесь? Что ты мне про половые извращения здесь начинаешь? Ну, при чем здесь половые извращения? Дослушай до конца. Нет, не дослушала. И потом этот страх остается на долгие годы. Так вот, большая сила, когда мы, игнорируя бестактность людей, не боясь того, что они неправильно на нас отреагируют, на наши откровения, мы можем открывать себя им. И такие письма, они делают определенную защиту вам. Вы можете его написать сегодня, 3 месяца держать его, на 4-й послать, не подписав. Ну, что-нибудь в этом роде. То есть вы защищены. Более того, человек не обязан, это одна из проблем. У нас очень гибкий как бы гардероб, то есть такой хилый, бедный гардероб реакций на то, что как нам ведут по отношению к нам себя люди. У нас нет, у нас набор киношный, дешевый. Такой, что-нибудь как в кино или вообще не знаю чего. Или как в кино, или не знаю как. У нас нету, понимаете, жизнь очень бедна схемами, как эмоционально можно реагировать на людей. Например, я даже не могу своего близкого друга обнять за плечо и пройти с ним по улице, потому что из этого вся улица сделает выводы, дебильные выводы. Выводы абсолютно. Если мне этот человек дорог, это так естественно, обнять человека за плечо. Но как об этом? Сам человек будет испытывать дискомфорт. Я увижу, что он испытывает дискомфорт, я пойму, в чем дело. Оглянусь по сторонам, пойму, что все уже все поняли. и скажу, лучше мне вообще дружбы не надо. Потому что я хочу ее проявлять вполне. Я хочу с этим человеком есть, ходить, обнимать его. Я так, это дружба. Веды говорят, дружба такова. Близкий друг, настолько это доверительное лицо, настолько теплые отношения, что человек с ним ест, он спит с ним. Он спит с ним, а не то, что под спит, понимают. Он живет рядом с ним, и тоже не то, что живет, понимает, да? У нас, видите, какой, даже язык извращенный. Они спят и живут, значит, все понятно. В нормальном прямом смысле этого слова. Они беседуют сокровенно, они кушают вместе, угощают друг друга, рассказывают друг другу сокровенные вещи. Где сейчас такую дружбу? Кто видел? Ну, слава тебе, Господи. Так и делать. Сегодня так и будете делать. Уже поели вместе? Поэтому у нас ущербная, очень бедная гамма того, как относиться друг к другу. Но как-то же мы должны друг к другу начинать относиться, правильно? Поэтому мы не умеем, когда человек скажет, я сейчас встану и говорю, я вас так всех люблю, вы даже застесняетесь. Жена заволнуется. Скажет, конкретно кого? И как? То есть я какие-то такой порыв эмоций, чистые чувства такие, я встану, и вы вас как бы... У женщин еще как-то это работает, у мужчин блокировано довольно сильно. Не знают, как реагировать на тепло со стороны других. На юге, в Индии, это еще работает, например. Здесь уже отморожены конкретно уже люди. Ну как-то же надо это расшевелить. Стало быть, мы не открываемся другим, потому что мы знаем, что другим будет дискомфортно. Если я скажу, что ты знаешь, мне вот очень досадно, или я очень сожалею. Человек одно это слово, он и даже не услышит, что вы сказали дальше. Скажите просто кому-нибудь, своему начальнику. Сергей Петрович, я очень сожалею о том, что у нас произошел такой инцидент вчера. Он скажет, чего? Ну, может быть, более развитый скажет. Да, я тоже сожалею. Да. Или мне очень досадно, мне очень грустно. Скажет, знаете что, давайте за работу лучше. Давайте работать. Так. Нету, понимаете, если вы врасплох с человека застанете, у людей нету никакого рисунка, никакого клише. Как себя вести, когда к себе относятся тепло? Я не знаю, что делать. Обнять, бежать? Что, улыбаться, грустить, плакать? Пожать руку ему? Нету схем никаких. Поэтому мы думаем, ладно, бог с ним, что там дискомфорт людям доставлять? Будем жить так, по такой средней схеме. Здрасте, здрасте, как у вас дела? Hi, how are you? Да? Ну, а эти отношения превращаются в пошлость какую-то. «Привет, как дела?» И ты ушел, даже не выслушав ответ. Это классика. Сейчас нормально? Нормально. «Чао, кает!» Да плевал я, как у тебя ед. Просто дальше пошел и все. Ну, нормально. Ответ какой? Какой ответ? Как говорят русские? Каков привет, таков ответ. Ну, нормально. Нормально. Это наша жизнь. Нормально – это значит, уже ты на грани смерти находишься эмоционально. Просто еще как-то шевелишься. Поэтому для того, чтобы людей, тех, которые нам дороги, которые в сфере нашего влияния, избавить от необходимости моментально реагировать на наши откровения, на наши поиски, на наши переживания, они сами со своими не могут справиться, куда уж им еще ваши там. Человек сам загружен по уши страхом. Когда эмоция не уходит, она доминировать начинает. Люди пребывают в постоянном напряжении страха. Они постоянно боятся сорваться на гнев, на детях, на близких, на жене. Постоянно. Они все время подавленный и постоянно сожалеет о каких-то упущенных возможностях. И постоянно им стыдно, они закомплексованы, до беспамятства закомплексованы люди. Чувство стыда и вины перед окружающим этот человек это выражается, знаете, в чем? Сильно очень заботит, что думают обо мне окружающие. Вот сильная озабоченность, что подумает окружающее, свидетельствует о том, что очень большое чувство вины. Пустое. Непродуктивное. Оно мешает на самом деле. Оно мешает нам общаться с людьми. Потому что человек не может долго ходить виноватым. Знаете, чем заканчивается, когда вы долго ходите виноватым? Чтобы избавиться от этого чувства вины, вы начинаете объяснять себе, почему на самом деле вы так делали. И чтобы объяснить это, вы находите изъяны умышленно в тех людях, перед которыми чувствуете себя виноватым. Перед обществом, перед семьей, перед детьми, перед мужем. И это уже чудовищное положение, потому что начинать критиковать и искать специально в оправдании себе изъяны в других, это глупо. Не проще ли было бы расстаться с этим чувством вины просто? Но оказывается, не просто, потому что мы не можем человеку говорить об этом. И поэтому вот есть эта практика. Поэтому попробуйте сегодня. У меня нет слишком больших ожиданий, я не в иллюзии, и я не, не сторонник каких-то супер-пупер тренинговых методик. Я терпеть, в принципе, не могу тренинги, потому что они часто бывают очень форсированными. Очень форсированно, то есть форсированно и манипулятивно. Это мое отношение. Не все, разумеется, не все. И поэтому сейчас просто сделайте эту попытку. У меня нет никаких ожиданий. Но мне это горячо нужно. Мне это нужно. Мне важно это. Пожалуйста. Можно обобщать. Конечная цель, что однажды найдется конкретный человек, которому это будет письмо, ну, которому захочется написать такое письмо. Но если сразу этого нет, что возможно и реально, особенно у мужчин, да, то есть смысл написать просто. Очень интересные результаты, кстати, бывают, когда люди пытаются такое писать. Угу. Вы можете даже коллектив товарищей там собрать, коллектив господ. Я злюсь на того-то за то. Меня огорчает, что вот тот-то то. Мне страшно, потому что тот-то делает в моей жизни то. И мне стыдно ужасно перед тем или тем, что вот то-то и то. Но я все-таки верю, что все эти люди то-то и то-то, или у нас с ними то-то и то-то. И я очень хочу, чтобы то-то и то-то. Можете к разным, попробовать к разным. Был такой интересный опыт во время одной консультации. Вы можете уже начинать писать, думать. Я вам просто, чтобы... Когда одна женщина попыталась писать такое письмо, и она сказала, говорит, ну я ни на кого, в принципе, не злюсь. Да, в жизни ни на кого не злюсь. Я говорю, серьезно? Она говорит, да. Потому что я обладаю, ну, я получила знание о том, что это моя карма. Черт побери, кто придумал эту карму? Я не понимаю, зачем Бог так сделал эту карму, так ее устроил Бог, эту карму, что я тут должна отдуваться непонятно за что. Почему в этом мире так все по-уродски устроено? Ну, в принципе, я ни на кого не гневаюсь. Но оказывается, есть такой вид гнева. Для меня это было интересное открытие, очень интересное открытие. Оказывается, люди, которые провозгласили себя трансценденталистами и очень глубоко поняли законы кармы, они злятся на одну личность. На одну личность, которая контролирует этот закон. По установлению, по благословению, по устройству которого именно так происходит, а не иначе. И это серьезный конфликт. И нет проблемы написать на то, что я на тебя сержусь ужасно. Дорогой мой Господь, мне в печенках сидит твой закон кармы. Неужели у тебя нет ни одного другого закона, по которому я могла бы быть счастливее? Неужели ничего, кроме тупого закона? Он же тупой, ты же сам понимаешь, что он тупой. Закон действия и реакции. Я что, по-твоему, просто какой-то робот, что ли? Я делаю и получаю реакцию. Действие и реакция. Неужели ты не мог придумать ничего получше? Это очень нормально. Самое интересное, что вы получите ответ. Он скажет, дорогой мой, я вообще-то вообще не, как бы, закон ко мне не имеет никакого отношения. Я никогда не жил по этому закону ни одного дня. Этот закон создан для внутреннего пользования, между вами самими, чтобы вы между собой разобрались. Как в анекдоте. Сколько вас там? Двое. Ну так это и поговорите. Ведь пришли. Что надо, полиция, что надо? Поговорить. А сколько вас там? Ну двое. Ну так это и поговорите. Человек приходит и говорит, закон кармы, зачем закон кармы? Господи, зачем у тебя закон кармы? Он говорит, где у меня? Сколько вас там? Он говорит, ну много. Ну так вот вы с ними разбираетесь там с законом кармы. Вы же без меня, вы отдельно от меня. Оказывается, ни одного дня Господь не жил сам по этому закону. И ни одного дня не строил с вами отношений. И он может написать это вам в одном из писем. В одном из четверостишей священных писаний. Вы можете получить ответ странным образом. Поэтому... Есть такая книжка, кстати, говорит, «Дети пишут Богу». Вот эта книжка, «Сила». Прочитайте все ее. Все там есть. Говорит, Господи, я тебе за Светку сколько свечек уже ставил, чтобы она осталась в нашем классе. А ты ж перевел ее все-таки в другую школу. Жди теперь свечек, говорит. Жди теперь моих молитв. Дождешься. Вот это нормально. Это джентльменский стиль. Я тебе сколько раз молился, говорит. Окей, оказывается, мы не находим виноватых или тех, кто нас злит в кругу, в окружении людей, нас вокруг, но мы, оказывается, и мы верим в законы кармы, но оказывается, мы, нас бесит этот закон кармы. Это здорово. Это жизнь. Вы не сможете его отменить, но вы должны отреагировать на него. И если вы будете искать, вы найдете альтернативу. Она есть. В том-то и чудо, что не все в этом мире происходит по закону кармы. Если все по закону кармы, мы бы здесь не сидели сейчас, точно. То есть объект ваших вот этих эмоций, переживаний может быть самый неожиданный. Например, кто-то скажет, да меня бесит мой характер собственный, вот что меня бесит больше всего. Ничего так меня не злит, как я сама. Серьезное откровение. Вы уже на пути к тому, чтобы однажды полюбить себя самого, потому что какого, как же вы собираетесь полюбить ближнего своего? Как же это, полюби ближнего своего, если вы себя ненавидите? Как себя самого? Ну, могу представить, как вы их будете любить тогда. Я ненавижу себя, и меня бесит все, что я делаю. Меня бесят мои уши, меня бесит то, как я начинаю говорить. Когда я открываю рот, мне стыдно за саму себя. Мне страшно, что никто меня такую никогда не будет любить или никогда не захочет со мной. Сколько-то строить долгие отношения дружбы или любви. Мне стыдно, что я не могу ничего с собой поделать и так далее. Окей, движение началось. Как вы собираетесь общаться с другими? Общаться с другими – это называется «возлюби ближнего своего, как самого себя». Но если вы себя ненавидите за все, от и до, как же любить? Как начать любить себя? Надо дать выйти всем негативным эмоциям в отношении себя. Почему я так спокойно делал? Потому что никогда не был сторонником всяких сентиментальных таких практик, там, писем и так далее. Я очень долго ждал, много лет ждал, читая всякую литературу со школьной скамьи. Что что-нибудь наконец появится, чтобы действительно работало. Ужасно хотелось что-то найти, что работает. Мне кажется, это работает. Я верю, что это работает. Мне особенно радует то, что у меня нет никаких ожиданий. То есть, знаете, как, когда серьезный проект, сейчас мы предложим всем панацею, которая поможет всем, числе английский за 3 дня, телевизор цветной, это просто. Такие всякие книги раньше были. Стать счастливыми. То я верю, что на самом деле. Потому что эта практика, она не выдумана, она не является какой-то новомодной психологической практикой. Эта практика известна на протяжении сотен тысяч лет. Она называется анартха-ниврити процесс. Это санскритский термин, обозначающий процесс высвобождения эмоций, которые препятствуют тому, чтобы человек развивался в своей любви и служении. Анартха-ниврити. Анартха – это лишнее. Эти вещи лишние, они мешают вам давно. Вы сами знаете, что они мешают вам. Очень важно в конце написать, что вы хотите и во что вы верите. Это очень важно в этой связи. Не надо писать что-то совершенно отличное. Что я верю, например, что доллар не подымется, и газ будет по-прежнему стоить так же, как и сейчас. Например. Там не опустится. Я написал, от чего мне страшно, а потом написал. Я верю, что Вики Фрейбергу выберут еще на 1 срок. Мужчины сейчас совершают аскетические подвиги. Потому что для них их сила, как бы фиктивная сила победить вот эти вещи, это замести их сразу под ковер и просто сделать каменное лицо и сказать, все окей, все нормально. Если вы хотите, вы можете отдать соседу рядом человека, которому доверяете. Если хотите, можете отдать мне. Хотя это обязывает, поэтому это обязывает, имейте в виду, это определенный вид. Как бы требует. Любое служение, любое откровение обязывает к покровительству, имейте в виду, поэтому вы должны довериться только тем людям, от которых вы точно знаете, что они не откажут вам в покровительстве. Это очень близко, это признак. Если у вас такой есть человек. Кстати, имейте в виду, мужчина, почему мужчина не хочет читать? Вот вы говорите, ты знаешь, я тут тебе кое-что написала. Он говорит, ну чего там, он уже такой, ну чего там? Что он знает, там что-то загружающее, понимаете? Ему-то он готов услышать, что там упрек. Даже я сейчас чувствую мужскую природу, чувствую, если я что-то прочитаю, это будет как бы либо запрос, то, что уже обязали к чему-то, да, либо претензия, да. Угу, да, ну, да, очень аккуратно так, очень так, чуть-чуть так приоткрылись. Значит, другой человек нужен, кто бы читал.